Дорогие друзья, добрый вечер. Вначале, конечно, я в качестве небольшого предисловия расскажу, зачем я выбрал в этот раз такой странный, необычный формат урока. Как всегда, я стараюсь преследовать сразу несколько целей таким форматом. Во-первых, так уж устроено наше сознание, что многие-многие люди, не все, но довольно-таки большое количество людей любят категоризировать вещи. То есть любят все раскладывать по полочкам, любят, чтобы был порядок, чтобы все их окружение было структурировано и так далее. Вот. Эту идею я на самом деле на прошлой неделе упоминал. Наверное, это связано с нашим каким-то внутренним желанием нахождения внутреннего баланса и ухода от собственных страхов. Потому что все неизвестное пугает, а когда есть какая-то четкая структура, все понятно, то тогда вроде кажется все не так страшно. Вот. Поэтому это первая причина, почему я выбрал такой формат урока. 10 каких-то законов, или на самом деле мы сегодня намного больше законов и каких-то вещей расскажем. И я попытаюсь подробно, развернуто поговорить про самые-самые разнообразные вещи. И все это обернуто в четкую структуру. Есть 10 вещей, топ-10. Рейтинг топ-10 не всегда подразумевает, что вещей или тем разговора именно 10, но в этот раз я очень сильно постарался именно 10 каких-то категорий придумать к этому уроку. И тоже должен сказать, что не обязательно все эти категории, которые я придумал, они расположены именно по какой-то структуре убывания либо возрастания. То есть не обязательно первый пункт, первый топ, это значит, что самое такое большое шокирующее заблуждение, а номер 10 не совсем такое. Вот. Но все же я постарался именно так сделать, поэтому я предлагаю такой небольшой интересный интерактив. Особенно, я думаю, он будет полезен тем, кто сейчас участвуют в уроке онлайн, кто прямо сейчас смотрит трансляцию. Ну, наверное, те, кто в записи, вот сейчас вы включили и слушаете в записи этот урок, тоже можете в этом поучаствовать. Вот, я, собственно, подготовил 10 заблуждений в еврейском законе, в Аллахе, которые есть у самого широкого круга людей. Вот. И, пожалуйста, в процессе того, как я рассказываю, а скорее даже под конец, напишите в комментариях или в комментариях или в чате трансляции в YouTube, какие, как вам кажется, из всего того, что я сегодня говорю, какой ваш личный там топ-3? То есть какие три вещи вас действительно шокировали, вас удивили и создали вот такой вау-эффект. Вот. И как раз посмотрим таким образом. Мне это будет интересно, чтобы посмотреть, совпадает ли моя собственная шкала вот этого вау-эффекта с вашей. Вот. И заодно мы сделаем наш урок немножко интерактивнее. Вторая причина, по которой я хотел бы... я задумал урок в таком формате. Это, собственно, расширить ваш кругозор в самых разнообразных темах еврейского закона. Вот. Еврейский закон, он рассматривает, как говорится, абсолютно все. От шнурков на ногах до генетических экспериментов и так далее. Все-все темы, вообще все мироздание, которое нас окружает, оно подчинено божественному закону Торы. И поэтому Аллаха, еврейский закон, объясняет абсолютно все сферы нашей жизни и все, что нас окружает. Вот. И именно поэтому Я надеюсь, что я вот этот очень-очень широкий спектр самых разнообразных вещей для вас сегодня раскрою. Ну и, конечно же, возможно, вы узнаете что-то практичное, практическое, новое для вас, и сможете это использовать, как говорится, в быту. В быту хозяйки на заметку несколько полезных законов сегодня будут тоже. Вот, и вот, еще, перед тем, как мы, собственно, перешли к топу 10, я еще небольшое введение хотел бы сказать. Вот, это следующая вещь. Большинство вещей, которые я сегодня подобрал, они подчиняются принципу так называемого эффекта Манделы. То есть это не заблуждение, какие-то идеи, какие-то законы, какая-то информация, которая появилась из-за неправильного понимания чего-то. Это какие-то вещи, которые появились у соблюдающих евреев в наших общинах непонятно по какой причине. Но почему-то все как бы вот так вот знают, все в чем-то уверены, но абсолютно не уверены, почему это так. Вот. И вот. В общем, погуглите, посмотрите в интернете, что такое эффект Манделы. Вот. И я думаю, что все-таки большинство вещей, которые я сегодня рассказываю, они именно вот из этой категории. Итак, приступим. Вот сейчас, как говорится, начало. Вот. Тоже в комментариях можете написать начало урока, там, 9 минут, 30 секунд, или сколько прошло с самого начала. Начнем в нашем топе 10 аллахических заблуждений с относительно известной вещи. Вроде все про это говорят, как бы вроде как известно, но, с другой стороны, тоже очень много людей знают, в чем заключается заблуждение, и знают, как оно на самом деле. Это тема жирафа. Есть такая идея, что раз уж жираф – кошерное животное, потому что можно прийти в зоопарк и посмотреть, у жирафа есть раздвоенные копыта, один из признаков кошерных животных, и второй признак у него тоже имеется. У жирафа двойной желудок, он отрыгивает жвачку, двойная система пищеварения. То есть по всем критериям подходит под кошерного зверя. Может, конечно, жираф – это не домашнее животное, жираф – это дикий зверь, но дикие звери, мясо диких зверей, которые обладают этими принципами, Тора тоже разрешает употреблять в пищу. Вот. И раз жираф – кошерное животное, то мы могли бы задаться вопросом, а почему в кошерных магазинах не продается мясо жирафа? Почему нельзя купить для шабатнего чолта замечательное филе, вырезку мяса жирафа? Наверное, это было бы вкусно, но почему-то никто не продает. И считается, так многие говорят, что это происходит потому что жирафу не делают шхиту, ибо у него очень длинная шея, у этого зверя, и непонятно, в каком месте нужно делать шхиту. Поэтому не знают, как кошерным образом зарезать жирафа, каким образом правильно сделать шхиту. И поэтому мы жирафов не едим, потому что мы не знаем, как их нужно есть, как нужно делать шхиту. Вот, такое заблуждение. Я его поместил в самый верх топа, то есть это очень известный миф или легенда. И многие на самом деле в курсе, что это не так. Мы жирафов не едим по другим причинам. Не потому, что неизвестно, как делать ему шхиту. Вот разберемся, как оно на самом деле. На самом деле, лично для себя я узнал кое-что новое, когда я готовился к составлению этого топа 10. Это то, что Тора, перечисляя животных, которые обладают кошерными признаками, но которые не домашние, то есть дикие звери, перечисляют следующие категории зверей. в Торе написано, и вот этих можете вы есть из диких зверей, у которых раздвоенные копыта и двойная система пищеварения, двойной желудок. Аяль, цви, ваяхмор, ваяков, дишон, ватау, вазамер. Вот. И если мы откроем Тору с переводом, или даже несколько Тор с переводом, то мы, к своему удивлению, обнаружим, что вот эти все звери на иврите по-разному переводятся. Некоторые из них переводятся так, некоторые иначе. И на современном иврите некоторые из этих слов обозначают совершенно, совершенно третьи вещи. Как же так получилось? Получилось так, потому что это дикие звери, и многие из них не обитают в земле Израиля. И, соответственно, у евреев никогда не было, что ли, контакта с этими зверьми дикими, с какими-то особыми газелями, оленями и так далее. Просто мы их буйволами, мы их просто не видели. И поэтому со временем традиция, что означают эти слова, каким зверям они относятся, потерялась. Мы доподлинно не знаем, что это за звери, которых Тора перечисляет в качестве примера. Вот. Но если мы откроем различные комментарии на Тору, то мы увидим, что разные комментаторы предполагают, что это могут быть за звери, основываясь на различной информации, на каких-то исторических летописях, либо даже на какой-то особой традиции, которая передавалась из поколения в поколение. Так вот, я узнал, что некоторые из комментаторов говорят, что последнее слово в этом стихе «замер» это жираф. Замер – это жираф. Вот. И поэтому получается, что сама Тора говорит, что жираф – это кошерное животное. И значит, что жирафу можно сделать шхиту, но почему ж это не делают? Вот. Собственно, чтобы развенчать это заблуждение, этот миф, прочитаю быструю выдержку из Шулхан Аруха, где обсуждаются законы шхиты. Вот. В Шулхан Арухе очень много текста посвящено этой теме. Вот. И, собственно говоря, в разделе Шулхан Аруха Йора Дея в 20 главе обсуждается, где нужно делать шхиту. И да, читать, переводить я не буду, тут очень много технической информации. Но, в общем, по-простому говоря, все то, что анатомически можно назвать горлом, в том месте делается шхита. Вот. Вот, собственно, так просто. И в случае жирафа это очень простое дело. У него очень длинная шея, соответственно, горло очень длинное. И как раз-таки наоборот, наверное, жирафу делать шхиту намного проще, чем каким-то другим зверям, у которых шея очень короткая, и вот нужно точно попасть, точно уметь делать шхиту. В этом плане жираф самый простой вариант. Вот, и, соответственно, этот миф мы развенчали. Жирафу можно делать шхиту, но почему же его не едят? Как же ответить на этот вопрос? А его не едят, исходя из нескольких соображений. Существует мнение у решуним, у комментаторов Талмуда средних веков, но это не консенсусное мнение, не ультимативное, не все с ним согласны, но оно все же есть, что это мнение гласит, что мы употребляем в пищу только мясо тех кошерных животных, относительно которых существует четкая традиция. То есть из поколения в поколение передавалась традиция, что вот эти звери, они кошерные, и их из поколения в поколение ели. С жирафом, конечно же, это не так. Вот. И поэтому, согласно некоторым мнениям, мясо жирафа нельзя употреблять в пищу, несмотря на то, что у этого зверя есть признаки кошерного животного. Но все же это мнение, которое можно найти в Решаним, оно, как я говорил, не является консенсусом. Большинство раввинов с этим не согласны в том, что касается диких зверей. Это так работает с птицами, какие птицы кошерные или нет, но не с животными. Вот. И получается, что мясо жирафа не едят, либо потому что оно невкусное, Вот. И, наверное, это так. Не у всех зверей вкусное мясо, съедобное и питательное. А, скорее всего, настоящая причина заключается в том, что жираф это редкое животное. И даже в средние века жирафов было не так много, и их ареал обитания не такой широкий. И поэтому в качестве источника белка жирафов, наверное, не употребляли в пищу практически никогда. Тем более в наше время, когда это животное занесено, как говорится, в Красную книгу, жирафов очень мало, за ними следят. Наверное, каждый жираф, который бегает где-то по саваннам, у него есть какой-то номер, он учтен, и поэтому просто так нельзя его споймать и сделать из него кошерный челн. Вот это настоящая причина, почему мясо жирафов не едят. Вот. Двигаемся дальше в нашем топе удивительных заблуждений в Аллахе. Вот. Сейчас у нас тема, которую я назвал вино. Про что идет речь? Есть такой закон, что когда собираются люди вместе для еды, то есть человек ест не один, а он ест в компании, и если эта компания больше, чем 3 человека, то тогда перед тем, как прочитать Беркат Амазон, благословение после еды, принято читать специальный текст, приглашение к молитве. И вот этот текст, приглашение, называется «Зимун». Вот. Во время «Зимуна» и во время чтения всего Беркат Амазона до самого конца есть обычай держать в руке бокал вина, то есть говорить Беркат Амазон над бокалом вина, и после Беркат Амазона, соответственно, произносить благословение на вино и его пить. Вот такой есть закон. И в чем заключается заблуждение, которое у многих людей есть? Оно заключается в том, что многие думают, что вот этот ритуал с вином, что нужно читать Беркат Амазон над бокалом вина, работает только тогда, когда это какая-то сеудат мицва, заповеданная трапеза, или это шабатняя трапеза, или это праздничная трапеза, то есть какое-то важное событие. Но если просто так человек сидит и ест, и даже если читается зимун, то тогда бокал вина не нужен. Вот. Интересно, думаете ли вы так, как я только что сказал? Но на самом деле это не так. И давайте разбираться, что к чему с вот этим вином. В Шулхан Арух, если мы откроем Шулхан Арух, и это сегодня, для сегодняшнего занятия, будет наш основной источник информации, то в Шулхан Арухе мы увидим следующее. Ешумрим шеберкат амазон туна кос. Есть мнение в Талмуде, и, соответственно, у комментаторов Талмуда Ришоним, которых цитирует автор Кодекса закона Шулхан Аруха Йосеф Каро, есть мнение, что когда читает Беркат Амазон, необходим бокал вина. Афилу баяхид, даже если человек молится один, даже один, сам в одиночестве ест, даже тогда есть мнение, что необходим бокал вина. Ему и так далее. Вот. Соавтор Шулхан Аруха Рав Моше Исраэль Срамо Миколь Маком Мицва Мину Муфхар Левареха Лякос. В любом случае, несмотря на то, что есть другое мнение, которое произведено в Шулхан Арухе, что бокал вина нужен только тогда, когда произносится зимун, то есть больше 3 человек ели вместе хлеб, участвовали вместе в трапезе. Вот. И говорит Рамо, хорошая мицва, то есть это очень благое, хорошее дело благословлять с бокалом вина. Вот. Получается, что это такие заблуждения, потому что в Шулхан Арухе как бы черным на белом написано, что всегда, по крайней мере, по всем мнениям, когда в Беркат Амазоне есть зимун, когда ели больше 3 человек, нужен бокал с вином. Вот. Причем в Шулхан Арух говорит, что если по какой-то причине нету вина, то для этой цели, для благословения, для зимуна можно использовать какой-то другой напиток, который называется хамара медина. Какой-то популярный элитный напиток, который есть в той стране, где живет человек. Это в наше время может быть чай, кофе, либо что-то такое, либо какие-нибудь другие алкогольные напитки. То есть не обязательно прямо вино. Вот. Но нужно помнить, что в Шулхан Арухе есть мнение, которое, опять-таки, не является алахой, не является законом, но просто есть такая опция, что даже если человек один сам с собой в городом одиночестве трапезничает, даже в этом случае, когда он читает Беркат Амазон, ему нужен бокал вина, чтобы над бокалом вина сказать Беркат Амазон, потому что это заповедь из Торы, это поблагодарить Всевышнего за хлеб, который мы едим, то есть весь текст Беркат Амазона сказать, это заповедь из Торы, очень важная вещь, вот, и поэтому любая важная вещь сопровождается у нас, любой важный ритуал сопровождается у нас вином. Поэтому вино надо. В любом случае, когда участвуют в трапезе 3 и больше человека, то есть читают зимун, нужно вино. Вот. А не только по шаббатам и другим важным событиям. Вот. Это было заблуждение аллахическое номер 9. Мой личный топ-9. Теперь перейдем к следующей теме. Третья трапеза. Номер 8. На 8 месте у нас оказалась третья трапеза. Вот. И третья трапеза сюда шлешит вообще очень такое иногда сложное дело. Особенно за границами Израиля. И особенно вот в наших северных широтах, где зима очень короткий день, и зимой, особенно с учетом перевода часов на летнее время, может так получиться, что шаббат уже в 4 часа дня заканчивается. То есть после утренней молитвы, после трапезы, после учебы Торы, после урока, например, лично у меня, приходя домой зимой в шаббат, я еле-еле успеваю устроить третью трапезу. И тем более, что не очень хочется и что-то есть во время этой трапезы, потому что только 4 часа дня, только недавно была другая трапеза, только недавно пообедали. Поэтому это очень сложная заповедь, сложная мицва. 3 трапезы в шаббат. Летом, конечно, попроще. Но все равно есть такой момент, который ни много ни мало длится целых полгода. И поэтому существует такое заблуждение, существует такая идея, которая, ну, по крайней мере, скажем так, в моем мире оно существовало, когда я в Ешиве учился, в мире Ешив и так далее. Я думаю, что это очень распространено. Существует такая идея, что вместо третьей трапезы можно изучать Тору. То есть не обязательно. Третья трапеза – это не такое обязательное дело, особенно если есть не хочется, и можно третью трапезу заменить изучением Торы. Ведь мы говорим каждое утро, что изучение Торы равносильно всем остальным заповедям. Почему бы нет? Почему бы не заменить третью трапезу изучением Торы? Кажется, что это логичная идея, и я думаю, что многие слышали, что так это работает. Как оно на самом деле? На самом деле На самом деле, третья трапеза это закон, хоть и раввинский. Раввины постановили три трапезы в шаббат делать, но это очень важное раввинское постановление, потому что оно придает субботе, шаббату особый праздничный характер. Мы едим больше, чем в будни, мы устраиваем для себя дополнительные трапезы и так далее. Вот. То есть еда в шаббат, трапезы – это интегральная часть всей субботы в целом. Очень-очень важная вещь. Нельзя просто так это раввинское постановление, скажем так, обойти. Вот, то есть три трапезы в шаббат – это обязательное дело. Одна трапеза в пятницу при наступлении шаббата и, соответственно, две трапезы в субботу. Обычно это утром или днем, и ближе к окончанию шаббата, когда вот как раз-таки на исходе субботы и делают вот эту третью трапезу. И относительно третьей трапезы в шаббат Шулхан Арух, автор Шулхан Аруха Рав Йосеф Каро, пишет очень, как говорится, понятные вещи. Царих ла сута бепат. Нужно третью трапезу сделать с хлебом. Вторая опция написана в Шулхан Арухе, но есть такое мнение, что можно сделать третью трапезу с какой-то выпечкой, которая сделана из пяти видов злаковых. То есть не обязательно прямо с хлебом. В Ешумрим есть еще одно мнение, что можно сделать с какой-то вот такой серьезной едой, которую обычно едят с хлебом, как то мясо или рыба и так далее. И четвертая опция, которая приведена в Шулхан Арухе, что есть мнение, что даже фрукты можно есть в качестве трапезы. То есть хотя бы фрукты нужно поесть. Вот. Соавтор Шулхан Аруха Рамо. Да, собственно говоря, несмотря на... Да, до Рамо, что еще нужно сказать? Несмотря на четыре разных позиции мнения, которые приведены по вопросу трапезы в шаббат, третьей трапезы, Йосеф Каро пишет, что сфора решена и кар. Но первый закон, он основной. То есть нужно есть третью трапезу с хлебом. Да, есть мнения другие, что можно использовать фрукты или какую-то выпечку, но первый закон, он основной. Первый закон, он основной. Да, вот. Получается, что да, есть в определенных ситуациях опции не есть, возможно, хлеб на третью трапезу. Может быть, не нужно там два хлеба, леха, мишны на третью трапезу, чтобы у человека было как на другие трапезы. Может быть, можно какую-нибудь печеньку, вафельку съесть, но в любом случае третью трапезу делать нужно. И в Шулхан Арухе мне предлагается опция изучать Тору вместо еды. Просто такой опции просто нет. Вот. Откуда же такой миф, такое заблуждение взялось, что можно вместо трапезы, вместо еды изучать Тору? Откуда это взялось? Точно непонятно, потому что мы не знаем, откуда берутся мифы. Мы не знаем, откуда берется вот тот самый эффект Манделы. Но у меня есть два предположения. Одно предположение, как говорится, культурного характера. Очень часто третью трапезу во многих местах люди проводят в синагоге вместе с общиной. То есть люди приходят на дневную молитву, потом там же в синагоге делают небольшую трапезу и потом молятся вечернюю молитву. То есть такая система проста. Особенно так часто делают те люди, у которых нету прямо под боком синагоги. То есть если синагога находится где-то далеко. И очень часто такие вот эти третьи трапезы, которые проводятся в синагогах, сопровождаются уроками раввинов или просто изучением Торы. То есть во время еды люди слушают Диврей Тора, слушают слова Торы, или раввин дает урок, и поэтому на каком-то этапе, может быть, у кого-то произошло, как говорится, замещение вот этого всего, вот, и третья трапеза начала ассоциироваться с изучением Торы, с уроком Торы, а не с едой. Еще возможная причина кроется в... Причина того, что некоторые люди считают, что вместо третьей трапезы можно изучать Тору, причина, возможно, кроется в словах Талмуда. Потому что в Талмуде, в трактате Псахим, где про Песах вообще идет обсуждение, приводится небольшая биографическая справка раввина, которого звали Реш Лакиш. И вот там написано, что Реш Лакиш в канун Песаха, который выпал на Шаббат, вместо третьей трапезы он изучал Тору. Вот так прямо и написано. Вот. Но, как всегда, а тем более в данном случае, очень важен контекст. А контекст – канун Песаха. Собственно, про это весь трактат этой теме посвящен. И вот в такой интересной ситуации, когда канун Песаха – это суббота, получается очень странная вещь, которую не до конца понятно, как можно решить. Потому что вроде как на третью трапезу нужно есть хлеб, а в канун Песаха хлеб запрещен. В канун Песаха уже нельзя есть квасное, нельзя есть хамец. Но с другой стороны, в канун Песаха нельзя есть и мацу, потому что человек должен проголодаться по вкусу, забыть вкус мацы, чтобы во время пасхального седера мацу, как говорится, с аппетитом есть, чтобы это была заповедь, чтобы это не просто поесть, чтобы это была заповедь. Вот. И получается, что в канун Песаха, который выпадает на Шаббат, вот такая ситуация. Получается, что нельзя есть ни хлеб, ни мацу. И именно поэтому Реш Лакиш ничего не ел, а изучал Тору. Но в любом случае, эта история, которая приведена в Талмуде, она не подразумевает практического применения, то есть не из всех историй в Талмуде мы выучиваем какие-то практические вещи, вот. Но, возможно, это источник вот этого такого странного заблуждения. Идем дальше, и сейчас будет становиться все интереснее и интересней, потому что мы уже подходим к седьмому уровню. На самом деле, я думаю, что надо немножко ускориться, чтобы успеть дойти до самых интересных вещей. Вот. И поговорим про посуду без окунания. Есть такой закон, что если человек приобрел посуду у нееврея, то эту посуду необходимо окунуть в ритуальный бассейн, в микву, в воды миквы. Вот. И есть такая идея, что новую посуду, которую купили у нееврея, можно один раз использовать без окунания. То есть один раз, не страшно, если нет возможности окунуть посуду в микву, можно один раз использовать. Вот. Я не знаю, насколько часто это заблуждение, и я не знаю, насколько оно распространено, но я сам в своей практике раввинской такое слышал от некоторых людей. Вот. Такой есть миф, что можно один раз без окунания в микву посуду, купленную не еврея, использовать. Тут нужно сказать, что окунание в микву никоим образом не связано с посудой, но купленную не еврея, никоим образом не связано с законами кашрута. То есть микву окунают посуду не потому, что в ней готовилась некошерная еда, а потому что это особый закон, что вот посуду, собственно, нужно окунать в микву. Это не связано с кошерностью. Так вот, как оно на самом деле? На самом деле Тора нам говорит следующее. Собственно, откуда это учится весь этот закон, что нужно окунать посуду в микву? Коль давар ашер яво бээш, тавиру бээш, витагер, ах бы мэ не да, итхата, выколь ашер ло яво бээш, тавиру бамай. Тора говорит, что посуда, которая была захвачена в качестве военных трофеев у мидьян, необходимо провести через огонь, если эта посуда использовалась для готовки еды с огнем. Но потом необходимо ее окунуть в микву. Мейнида. Мейнида – это воды миквы. Вот. И в законе, если мы откроем Шулхан Арух, там тоже, опять-таки, много текста, много разных деталей этого закона относительно окунания посуды, но мы увидим в любом случае в Шулхан Арухе, что там не дается такая опция, что один раз можно без миквы, как бы нет, нужно окунать посуду, от этого никуда не деться. Откуда же взялся миф? Откуда же взялся миф? Миф взялся, возможно, из самого текста Шулхан Аруха. У нас сейчас уже нет времени более подробно это обсуждать. Но, в общем, по закону необходимо окунать в микву именно посуду, то есть какие-то вещи, которые используются для приготовления еды или для того, чтобы есть, то есть для употребления пищи либо для готовки еды. Вот. И это должна быть посуда, это должны быть келим, это должны быть вещи. Если это какие-то вещи, скажем так, одноразового характера, которые используются для того, чтобы есть, но они одноразовые, то их в микву окунать не надо. Вот. И нужно полагать, что в старые времена, да и в принципе и сейчас, была такая концепция, как одноразовая посуда. То есть не у всех там, не знаю, были металлические вилки, ложки, не знаю, иногда можно было подобрать какую-нибудь палочку и этой палкой, эту палку использовать в качестве ложки. Либо еще какой-то вариант, лист пальмы вместо тарелки и так далее. Вот. И в такой ситуации такой вид посуды окунать не надо, которая одноразовая. И, возможно, кто знает, может быть, именно поэтому и родился этот миф, что кто-то видел, что какой-то другой еврей ест из какой-то посуды, не окунает ее в микву, и он не обратил внимания, что эта посуда одноразовая, поэтому ее в микву окунать не надо. Вот. Возможно. Может быть, какая-то есть другая причина. Вот. Но в любом случае это не так. Движемся дальше. Шестое место в моем топе аллахических заблуждений я назвал 72 минуты. Это тоже связано с едой. И тут нужно сказать, что очень много заблуждений, мифов в вопросах еврейского закона, в вопросах аллахи, связано с едой. Потому что законы еды, законы благословений, брахот и вообще все, что связано с едой, они очень многочисленны, их очень много, и местами они немножко запутаны. А с другой стороны, это такие области жизни, к которым мы всегда, как говорится, имеем отношение. Мы всегда едим, каждый день. Вот, и поэтому понятно, что в такой частой вещи в наших жизнях рождаются, появляются какие-то мифы и заблуждения, и статистически их больше, чем всех остальных, чем там какие-нибудь редкие законы, какие-то редкие вещи, которые, ну, редко что-то бывает. Так вот, относительно беркат Амазона, есть такое заблуждение, что если человек забыл прочитать беркат Амазон, такое бывает, сидел, ел хлеб, или гамбургер, или пиццу, или еще что-то, после чего нужно читать беркат Амазон, благословение после еды, а потом вдруг увидел, что нужно бежать на автобус, на встречу, либо еще куда-то, и в такой ситуации забыл прочитать беркат Амазон. Не прочитал беркат Амазон. И если прошло 72 минуты, то все, можно Беркат Амазон уже не читать. Вот такие цифры, 72 минуты. Я думаю, любой человек, который соблюдает еврейские законы, Аллаху, он когда-то слышал 72 минуты. И тоже интересно разобраться, что это такое. Что это за такие 72 минуты? Почему именно 72 минуты, а не 68? Вот. Ну, в общем, есть такая идея, что если забыл прочитать Беркат Амазон, прошло 72 минуты, то можно Беркат Амазон уже не читать. Как же оно на самом деле и откуда это все взялось? В Талмуде, в трактате Брахот, сказано следующее. Говорит Раби Йоханан, Омар Раби Йоханан, коль зман шейну роэф, все то время, пока человек не голоден, у него есть обязанность читать Беркат Амазон. Реш Лакиш амар, второе мнение, которое приведено в Талмуде, коль зман шейцма махмата хилато, и вывод, который делается в Талмуде в конце этого отрывка, что как определить вот этот общий критерий, пока человек не голоден, он должен читать Беркат Амазон после того, как он поел хлеб. В Талмуде написано это, а мы определяем временем, за которое человек может пройти 4 мили. То есть тут нужно понимать, что у нас сейчас есть и метрическая система, и часы у всех есть на руках. Во времена Талмуда такого не было. Собственно, ни метрической системы, ни часов не было. Поэтому время измеряли какими-то другими вещами, а не секундами и не минутами. Соответственно, время измеряли расстоянием, которое человек в среднем может пройти, средний человек, вот, за какое-то определенное время. Так вот, 72 минуты – это именно столько требуется, чтобы пройти 4 мили человеку в среднем. Соответственно, в 72 минуты – это критерий, это все то время, которое дается человеку, который поел хлеб, чтобы прочитать Беркат Амазон. Вот. Однако, из самого контекста обсуждения Талмуда, и если посмотреть, что пишут комментаторы Талмуда, то можно сделать вывод. Вывод этот заключается в том, что этот критерий, он условен. То есть самое главное, я имею в виду критерий 72 минуты. Самое главное, что тут идея. Если человек все еще голоден, и он поел, вот тогда он должен читать Беркат Амазон. Если человек проголодался, то как бы начался новый цикл, и поэтому ему уже нелогично благодарить Всевышнего за то, что он насытился, потому что он уже опять голодный, он не насытился. Как бы в этом основная логика. Получается, что если прошло 72 минуты после того, как человек поел хлеб, но он все еще сыт, он не голоден, то как бы остается обязанность читать Беркат Амазон. Вот, поэтому 72 минуты – это не критерий, а настоящий критерий, голоден человек или нет. Бывает другая ситуация, что у человека очень быстро работает пищеварение, и он уже через полчаса голоден после приема пищи, а 72 минуты не прошло. Как быть в такой ситуации? Вот, эта ситуация обратная. Тут уже ситуация, как говорится, спорная. Раввины не рекомендуют. Вообще, наверное, это редко, потому что все же, если человек поел хлеб, ну, навряд ли он станет голодным в течение часа. Навряд ли такое может быть. Вот. Но даже если такое случилось, так как Беркат Амазон – это заповедь из Торы, некоторые раввины, например, это написано в книге Рав Меламеда, рекомендуют все же читать Беркат Амазон. Движемся дальше. Миф номер 5. И вот начиная с 5, вот тут сейчас по-настоящему интересно начинается. По моему мнению, все слышали, что если свиток Торы упал, не дай бог, на пол, человек, который поднимал Тору после ее чтения в синагоге, оказался не такой опытный, не такой сильный, и у него свиток Торы, не дай бог, упал на пол. И тогда известная вещь, что все, кто находился в синагоге, все, кто видел, или, по крайней мере, сам этот человек, который уронил свиток Торы, должен поститься 40 дней. Вот всем известная вещь. Но на самом деле такого закона мы не находим нигде. Такого просто нигде не написано. Для многих это может быть удивительным открытием, но такого нигде нет. Именно вот в этой формулировке, что человек, у которого упал свиток Торы или который видел, должен поститься 40 дней. Как же оно на самом деле? Вообще в Талмуде, если говорить про Талмуд, вот этот сценарий, что падает свиток Торы, в принципе не приведен, такого нет. Но есть другой сценарий, который в аллахических книгах обсуждается. В Шулхан Арухе и в комментариях на Шулхан Арух. Это сценарий более трагичный, более грустный. Это когда свиток Торы уничтожают. Не дай бог, случается погром, и бандиты сжигают, уничтожают каким-то другим образом свиток Торы, рвут его, либо еще кто-то происходит. Что-то подобное происходит. Вот. И в такой ситуации закон, это, в принципе, в Талмуде написано и повторено в Шулхан Арухе, закон говорит, что человек, который являлся свидетелем вот такой трагедии, этой катастрофы, должен порвать на себе одежды. И то же самое происходит, если, не дай бог, сжигается свиток Торы или тфилин, или даже какая-то из других книг Танаха. Человек должен порвать в знак траура на себе одежды. На себе одежды. Такой закон есть в Талмуде, в Шулхан Арухе. В Шулхан Арухе он написан. И в Мишна Брура и другие комментаторы Шулхан Аруха добавляют к этому закону, что кроме разрывания одежды, если человек являлся свидетелем какой-то вот такой катастрофы, необходимо поститься. И также автор комментария на Шулхан Арух Мишна Брура добавляет, что если у человека упал тфилин на землю, то в этой ситуации он тоже должен поститься, потому что это... И тут важен, опять-таки, контекст. Почему он должен поститься? Потому что человек не был внимателен к такой святой вещи, как тфилин. Я думаю, если экстраполировать, это то же самое относится к свитку Торы. И не был внимателен, и ему нужно раскаяться, ему нужно сделать шуву. А пост – это очень хороший способ получить вот то самое раскаяние, раскаяться. Поэтому такая идея есть, но не 40 дней. В любом случае, если мы почитаем, что пишут современные раввины по этому поводу, то почти все современные раввины пишут, что соблюдение поста в наше время – это очень стрессовое, тяжелое мероприятие. Мы тяжело в наше время постимся, не то, что наши предки. Пост все, большинство людей очень тяжело переносят. И так как этого фактически не требует напрямую еврейский закон, в случае, если упал, не дай бог, тфилин, либо свиток Торы, то нужно в этом все еще как-то раскаяться, но поститься тяжело и, наверное, неэффективно для этого же самого раскаяния. Поэтому лучше пожертвовать деньги на благотворительность, в цдаку. Отдать столько денег в благотворительность, сколько человек в день тратит на еду. Вот, и таким образом виртуально попаститься. Вот. И да, большинство людей, большинство раввинов именно так пишут, что так нужно поступать. Но опять-таки не соответственно, человек, у которого упал тфилин или который являлся свидетелем того, что упал свиток Торы, не должен 40 раз пожертвовать деньги, достаточно одного раза. Вот откуда же взялось 40 постов? Такая формулировка встречается в Талмуде на самом деле много раз. Я точно не скажу, но точно с десяток раз встречается. Эта формулировка 40 постов, что кто-то постился 40 постов, всегда связана с каким-то особым экстраординарной попыткой раскаяться в чем-то очень плохом, что кто-то вот сделал что-то очень такое плохое, и поэтому 40 дней он постился. Вот. Эта формулировка в Талмуде есть, но никогда она в Талмуде не связана с тем, что упал, не дай бог, свиток Торы. Вот, поэтому это миф. Дальше. Идем дальше. Руки коэнов. Руки коэнов – это очень интересная вещь. Существует такое поверье, что во время благословения коэнов, для тех, кто живет в Израиле, это очень частое явление, каждый день можно его в любой синагоге наблюдать. Тем, кто не живет в Израиле, живет в диаспоре, благословение коэнов происходит, если есть коэны в синагоге, только по праздникам. Относительно редкая вещь. Так вот, во время Беркат Коаним, благословения коэнов, есть такая идея, что опасно для души, либо для здоровья смотреть на руки коэнов. Поэтому они закрывают свои руки талитом, чтобы не смотреть. И вообще надо отворачиваться, закрывать глаза, самому закрываться талитом, когда коэны делают благословение. Вот. Так ли это? Нет, это не так. Это не так. Откуда, как говорится, растут руки или ноги у этого мифа? Они растут из трактата Хагига в Талмуде, где написано «Коля мистакель бешлуша дварим эйнаф кехот». Тот, кто смотрит на три вещи, его глаза болеют. Радуга, кешет, убынаси, наси народа Израиля и коины, когда они благословляют народ. Вот. И дальше Талмуд объясняет, откуда это все учится и почему. И Талмуд говорит, истакель бекуани безнанше ветамигдаш каян. Относительно коинов это работает, что портятся глаза, если смотреть на них во время того, как они благословляют народ. Это работает во время храма. Потому что когда существовал храм, и коины благословляли народ, то между их рук формировалось божественное присутствие Шхина. И вот это действительно может как-то навредить. Вот. Это очень духовная, святая вещь, какая-то особая энергетика. Вот. И, собственно говоря, это и есть источник этого заблуждения. Так написано в Талмуде. Но в Талмуде, и тут очень важен контекст, написано, что это связано со Шхиной. Это связано с храмом. Почему же тогда в наше время коины во многих общинах закрываются талитом, чтобы не было видно их рук, если как бы нету вот этого фактора, который был в те времена, когда существовал храм, на это отвечает Шулхан Арух. В Шулхан Арухе написано, что чтобы люди не пялились, не смотрели на коэнов, они закрываются талитом, чтобы они сконцентрировались на словах их благословения, благословения коэнов. То есть это было нужно для концентрации, а не из-за того, что это опасно. Немножко ускоряемся. и у нас три последние самые удивительные вещи. Нецилат Ядаим. Известная вещь, что между Нецилат Ядаим и благословением на хлеб омойцы не говорят. И все знают, что если ты поговорил, то надо заново делать Нецилат Ядаим. Надо заново идти омывать руки, если человек поговорил. Все обычно молчат, но если ты поговорил, сказал что-то кому-то случайно, нужно идти делать Нецилат Ядаим заново. У нас время поджимает, я сразу скажу, что это не совсем так. В любом вот таком заблуждении, в любом мифе, который связан с еврейским законом, часто есть какое-то зерно истины. Но часто люди добавляют, допридумывают или экстраполируют какие-то идеи, и вот получается такой миф. На самом деле, по закону, почему не разговаривают между Нецилат Ядаим и благословением на хлеб, чтобы это был один акт. Потому что это как бы одна заповедь. Человек омывает руки, ест хлеб. Это один сет, одна связка. И чтобы человек не отвлекался, не сбивался, чтобы он у себя в сознании воспринимал это как что-то одно целое, не разговаривают. Но это абсолютно не значит, что если человек случайно кому-то что-то сказал, то значит все потеряно и нужно идти делать заново Нецилат Ядаим. Тем более, что произнесение лишнего благословения – это очень спорная вещь. В принципе, это запрещено самой Торой. Вот. И это очень тонкий момент, и поэтому это, в общем, не всегда так работает. Итак, два последних номера, и у нас осталась минута, но мы быстро скажем. Дочери Раши надевали тфилин. Известно всем. На самом деле это не так, потому что про это нигде не написано, и вообще непонятно, откуда взялась такая информация. Если поисследовать этот вопрос, то первое упоминание дочерей Раши, которые носили тфилин, можно найти в книгах авторов 20 века, скажем так, сомнительных авторов в плане их авторитетности, преподнесения еврейских исторических источников. Вот, поэтому это просто не так. Мы не знаем, может быть, дочери Раши теоретически, но мы про это ничего не знаем, и опровергнуть это мы не можем, но и доказать тоже. В любом случае, в Шулхан Арухе написано, что женщинам не следует надевать тфилин, и это закон, и если какие-то женщины хотят очень строго соблюдать еврейские законы и надевать тфилин, написано в Шулхан Арухе, им нужно сказать, что ай-яй-яй, так не надо, это лишнее. Это лишнее, а все, что лишнее, может иногда навредить. И номер один – красная корова. Красная корова. Известная вещь, что нечистый человек становится чистым, ритуально нечистый, если на него покропят водой с перемешанным пеплом красной коровы, а тот, кто кропит, он становится нечистым. То есть чистый становится нечистым, а нечистый становится чистым. Так? Вы же так читали в Торе. Но если почитать Тору внимательно, покажется, что это не так. Если почитать еще Мишну, где описываются все эти законы, всю эту процедуру, то в Мишне написано четко и понятно, что все люди, которые участвовали в процедуре производства вот этого пепла красной коровы, они становились ритуально нечистыми. Это так. Но когда сам пепел был смешан с водой и с другими вещами, то есть сделана вот эта смесь, которую кропили, то тот, кто кропит, он не становится ритуально нечистым. Вот, у нас не осталось времени разобраться, откуда тогда взялось это, вот это понимание эффекта Манделы. Все же вроде это знают. Вот, но это, в общем, внимательно почитайте комментарии Раши на отрывок «Пара Адума», и вам станет все ясно. Наше время вышло. Спасибо за внимание. И напишите в чате или в комментариях в YouTube, какие из тех вещей, которые я рассказал, три вещи, которые я рассказал, показались вам действительно удивительными, чего вы не знали. Какой ваш личный топ? Три аллахических заблуждений. Может быть, есть что-то, что я не упомянул. Это тоже будет интересно почитать.